С каждым часом разговор становился все более непристойным, голоса все более хриплыми, ругательства и крики все более бессвязными, пока, наконец, трое собутыльников не закрыли налитые кровью глаза и не уронили на стол отяжелевшие головы. Копли Бэнкс и Шарки остались лицом к лицу. Первый держался, потому что выпил меньше остальных, второй, потому что даже выпитое в огромном количестве спиртное не могло потрясти его железные нервы и разогреть рыбью кровь. За спиной Шарки на страже стоял слуга, то и дело наполняя его быстро пустеющий стакан. Снаружи слышался мерный плеск прибоя, и над водой летела матросская песня с барка. В тишине безветренной тропической ночи до них отчетливо доносились слова. «Купец по морю плывет, бархат золото везет. Он не ведает, не знает, где пират его ждет. Не зевай, налетай, забирай его казну. Душу вон вытряхай, а корабль пускай ко дну». Двое собутыльников сидели, молча слушая песню. Затем Копли Бэнкс взглянул на слугу, и тут поднял трос, лежавший на груди ядер. «Капитан Шарки», — сказал Копли Бэнкс, — «помнишь герцогиню Корнуэльскую, которую ты захватил и потопил 3 года назад возле мели Статира, когда это судно шло из Лондона?»
«Будь я проклят, если я могу упомнить все их названия», — ответил Шарки. «В те дни мы пускали ко дну не меньше 10 судов в неделю.
Там среди пассажиров была мать с 2 сыновьями. Может, теперь ты припомнишь?» Шарки откинулся в раздумье на спинку стула, подняв вверх свой огромный нос, напоминающий птичий клюв. Затем он разразился похожим на ржание гогочущим смехом.
«Вспомнил!» — заявил он. «Какого черта ты вспомнил об этом?»
«Меня это интересует», — ответил Копли Бэнкс, «потому что та женщина была моей женой, а мальчики — моими сыновьями». Шарки уставился на своего приятеля и увидел, что огонь, который всегда тлел в его глазах, разгорелся в жаркое пламя. Он прочел в них угрозу и схватился за пояс, но пистолетов там не оказалось. Тогда он повернулся, чтобы схватить пистолеты, но в тот же миг вокруг него обвился трос, и руки его оказались плотно прижатыми к бокам. Он дрался, как дикая кошка, и звал на помощь.
«Нет!» — вопил он. «Нет, проснись! Нас подло обманули! На помощь, Нет, на помощь!»
Однако трое собутыльников были мертвецки пьяны, и никакой крик не мог их разбудить. Трос обматывался вокруг его тела, пока, наконец, Шарки не был спеленат, как мумия с головы до ног. Тогда Копли Бэнкс и Немой прислонили его неподвижного и беспомощного к бочонку с порохом, заткнули ему рот носовым платком, но он продолжал проклинать их взглядом своих тусклых глаз. Немой, ликуя, что-то залепетал, и тут Шарки впервые дрогнул, увидев, что во рту у него нет языка. Он понял, что попал в руки мстителей, давно и терпеливо выслеживавших его. Его враги заранее разработали свой план и теперь тщательно проводили этот план в жизнь. Прежде всего они выбили днище у 2 пороховых бочек и высыпали содержимое их на стол и на пол. Они обсыпали порохом 3 пьяных, насыпали и под них, пока каждый не оказался лежащим в куче пороха. Затем перенесли Шарки к пушке и в сидячем положении привязали над амбразурой так, что он находился прямиком перед дулом примерно на расстоянии 1 фута. Он не мог даже пошевельнуться. Немой связал его с матросской ловкостью, и у Шарки не оставалось никакой надежды освободиться от пут.
«Теперь, кровожадный дьявол, — тихо сказал Копли Бэнкс, — тебе придется выслушать меня, ибо это будут последние слова, которые ты услышишь. Ты мой пленник, но достался ты мне дорогой ценой, потому что я пожертвовал всем, чем может пожертвовать человек в этом мире, и вдобавок продал свою душу. Чтобы поймать тебя, мне пришлось стать таким, каким был ты. В течение 2 лет я боролся с этим искушением, надеясь, что можно отомстить иным путем,
но затем понял, что другого пути нет. Я грабил и убивал, и, что хуже, смеялся и жил вместе с тобой. И все это ради одного, ради мести. И вот мое время пришло. Ты умрешь той смертью, какую я тебе избрал. Ты увидишь, как тень смерти медленно надвигается на тебя, и дьявол ждет тебя во мраке.